У микрофона Олег Обухов. Здравствуйте. В ближайшие полчаса наиболее заметные темы часа будем разбирать. Напомню, радио «Спутник» можно смотреть, слушать в Рутюбе, во ВКонтакте, в Телеграме по будням. Комментарии, вопросы приветствуются, которые можно также задавать через WhatsApp. Телефон 968-766-3311. И телефон прямого эфира, также напомню, 495, код Москвы, 95-95-91-2. Номер телефона, по которому можно позвонить. И первая тема этого получаса такая. Указ президента России Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил России стал поводом для беспокойства американских политиков, в частности, член Палаты представителей от республиканской партии Лорен Борбет заявила, что у США проблемы с новобранцами. По ее мнению, причина удручающего положения в том, что вместо обучения основной упор делается в Штатах на социальную, расовую и гендерную справедливость. Вот эти проблемы мы обсудим с экспертом на связи со студией «Радио Спутник», главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, день добрый всем нашим слушателям.
Да, спасибо. Со слов Борберт, вооруженные силы США не учат ведению боя, а пытаются прививать псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму. Но это ее личное высказывание. А насколько действительно серьезная ситуация складывается с тем, чтобы можно было пополнять армии вооруженные силы США новобранцами?
Вы знаете, я вас понял. Но надо сказать, что это ее личное высказывание, не что иное, как общая сегодня оценка той ситуации, которая складывалась, стала складываться в вооруженных силах США с приходом администрации Байдена. Здесь надо иметь в виду следующий очень важный момент. В общем, вы знаете события 6 января 2021 года и, может быть, попытка использовать вооруженные силы Трампом для, так сказать, совершения государственного переворота. Ну, в чем его сегодня вот эта комиссия по существу в той или иной форме пытается обвинить. Поэтому пришедшие демократы в прямом смысле слова стали, ну, если так можно выразиться, бороться вот с патриотическим настроем вооруженных сил. Вот это вот главная идея, потому что американские вооруженные силы, ну, может быть, со времен основания Американской Республики или США, всегда действительно следовали принципам патриотизма. И туда шли именно наиболее такие патриотичные люди, люди, для которых служение стране, родины было превыше всех остальных ценностей. Ну, я имею в виду средний состав, может быть, и высший состав, ну и вообще армия считалась, вот, как говорится, такого рода институтом. Вот демократы уже полтора года стали с этим действительно бороться с самым серьезным образом. И в американской печати, ну, первое, собственно говоря, как только пришла администрация Байдена и начала проводить, ну, скажем, политику насильственной вакцинизации личного состава, то посыпались, в общем, заявления, увольнения, притом офицеров высококвалифицированных, которые, в общем, выразили свое несогласие.
То есть, получается, те, кто увольнялись, они были абсолютно несогласны с той тенденцией, с той политикой, которую ведет администрация Байдена именно по отношению к вооруженным силам США.
Совершенно верно. Но они, это увольнение, это массовый исход, это ударило по, если так можно выразиться, по, ну, имиджу или представлению о воинской службе и воинских обязанностях. Понимаете, вот как говорится, побежали патриоты.
И получается, что сейчас не только новобранцев нет, но и тех, кто мог бы этих новобранцев обучить, собственно говоря, военному делу.
Совершенно верно. Но здесь действительно речь идет о системе ценностей. Их парадокс действительно состоит в том, что в американской сегодня армии, а это армия, которая, в общем, по закону, скажем, не может участвовать внутри США, она дезадействована в основном для внешних операций, в том числе, мы знаем, принимает в той или иной, пусть косвенной форме участие в сегодняшнем конфликте на Украине. Понимаете, их стали учить не как держать автомат, не как обеспечивать свою военную военную подготовку, то есть не воинской службы, нет, им стали пробывать мозги, в прямом смысле этого слова. Им стали внушать вот эту критическую расовую теорию. Более того, Байден отменил указ Трампа о том, что трансгендеры не могут служить в армии, и началась, естественно, политика промывания мозгов по этому направлению, что сегодня, в общем, военнослужащий образцовый, это не тот, который с оружием обращается, а который знает, как ориентироваться в мире трансгендеров, да, с кем общаться, как общаться. То есть такой, знаете, элементы, я бы даже сказал, какого-то пажеского корпуса, что ли, понимаете, таких потешные полки. Все это, естественно, в сочетании еще с одним очень интересным моментом. Заработная плата при администрации Байдена не очень стала расти. Понимаете, это тоже было сделано совершенно сознательно, чтобы понизить, учитывая то, что американская армия контрактная, ну, понизить ее привлекательность, если так можно сказать, коммерческую привлекательность. Вот, в Америке это тоже имеет значение определенного рода. Ну и вообще в этом плане, например, если вы посмотрите на какие-то публикации в американских изданиях, типа там «Вестник ветеранства» или
Владимир Сергеевич, давайте я как раз-таки приведу пару тезисов по поводу, скажем так, оценки американских именно экспертов военных. Марек Шверчинский в одном из американских изданий пишет: «Спектр проблем американской армии охватывает все сферы, от стратегических ядерных вооружений до боевой экипировки пехотинцев. Речь идет не только об устаревшем оружии, которое во многих областях уступает технике, которая находится на вооружении основных противников американцев. В первую очередь это вопрос боеготовности, численности армии, которая призвана защищать интересы единственной по-настоящему глобальной державы». И еще, еще один тезис приведу. Это также вот буквально в начале, по-моему, августа была статья о том, что США столкнулись с нехваткой военнослужащих из-за нежелания молодых людей вступать в ряды вооруженных сил. Это пишет обозреватель Washington Examiner Томас Шпор. По мнению его, такое положение дел складывается из-за фиаско Вашингтона в Афганистане в прошлом году. Это вот еще одна из причин, которую выделяют военные эксперты американские.
Вы понимаете, здесь совершенно верно, и тут есть действительно, есть американские независимые оценки боеспособности американских вооруженных сил, видов. Вот вы знаете, сегодня тройку получили военно-морской флот США, тройку получили военно-воздушные силы, тройку получила армия.
Это по пятибалльной системе вы имеете
в виду? Вот, да, по пятибалльной системе, скажем так. Вот, как говорится, удовлетворительно. Что касается морской пехоты, то ей поставили чуть побольше, 4. Может быть, это действительно связано с тем, что морпехи, ну, может быть, считаются, что иногда их можно использовать и для интересов правящей верхушки, понимаете, тоже фактор. И вот только ядерные силы получили, если так можно выразиться, ну, хорошие оценки или отличные оценки. И вы понимаете, почему. Ядерные силы – это те высокотехнологичные компоненты, собственно говоря. Их боевая готовность в основном носит технологический характер. А вот все там армия в особенности, то есть я имею в виду сухопутные силы, военно-морской флот, авиация, в которых очень велик компонент личного состава. Вот эти все вещи получили очень, как говорится, вот эту троечную оценку. Это вызывает действительно тоже в Америке серьезные моменты, потому что вот многие разговоры о том, понимаете, вот тут имеется один очень важный момент. Ну вот тогда, почему сейчас эти разговоры пошли? Они пошли в связи со событием Украины. Вот, мол, там, если украинская фаза закончится в СУ, то тогда придут войска НАТО, американские войска. И тут американцы стали бить тревогу, что американские как раз вооруженные силы, вот по основным авиация, флот, они не очень, ну, даже сухопутные армии, они не очень готовы, они не боеспособны, они действительно не умеют воевать или воюют только с относительно слабыми противниками. Ну, это типа в Афганистане или там, я не знаю, 25 раз поверженные иракские силы в свое время, понимаете? А вот с точки зрения уже, там, скажем, противодействия сильным противникам, типа там российских вооруженных сил, китайских вооруженных сил, кстати, это тоже фактор. Вот это это и вызывает очень большую и серьезную, как говорится, обеспокоенность, потому что на словах-то еще по-прежнему эта риторика идет, что там сверхдержава, и у нас мускулы на всех хватит. А понимание того, что, в общем-то, в данном случае, ну, не то, что, как китайцы говорят, бумажный тигр, но, по крайней мере, вот эти все проблемы боеспособности армии, ее духа, самое главное, духа армии, понимаете? Потому что, может быть, вооруженные силы во всем мире всегда исходили из духа армии. Она все-таки должна не просто стрелять, она должна сражаться, она должна иметь некую систему целей. Вот. Ну и с кем? Она не просто на маневрах, учениях, она с неким противником. А вот смотрите, сегодня этого ничего нет.
Да, Владимир Сергеевич, ведь часто достаточно Соединенные Штаты проводят совместные учения, вроде бы боевой дух должен поддерживаться. И вот вообще, в принципе, к чему может привести такой подход в подготовке вооруженных сил Соединенных Штатов? Или это мы дождемся такой ситуации, когда власть в Белом доме поменяется, тогда и отношение к вооруженным силам поменяется тоже?
Ну, в общем, да, но тут есть еще одна ситуация, почему сегодня, скажем, демократы проводят эту политику. Это не просто отношение к армии, это отношение к армии как к политическому институту. Демократы давно поняли, в особенности это после Второй мировой войны, что успешная армия, генералы, адмиралы, которые одерживают военные победы, ну, они идут в политику. Конкретный пример — генерал Эйзенхауэр, который командовал американскими вооруженными силами в Европе, стал президентом. И это, кстати сказать, кое-кого очень сильно напугало. Поэтому демократы с их упором вот на женщин, на этнические меньшинства, ну, на какого-то там президента типа Билла Клинтона, который просто дезертир там откосил от армии. Вот для них идеал этот вот откосивший от армии, как говорится, молодой человек. А вот для уже как раз, ну, скажем, республиканцев типа Трампа, почему он и назначил прежде всего министра обороны Мэттиса, генерала, это, может быть, было, там, не будем сейчас все подробности здесь говорить, но принцип был простой: повысить роль армии в политической структуре США. Вот, кстати, для чего вот это и проводится, идеологическая, если хотите, деологизация армии как института, чтобы он не только, может быть, не одерживал победы на полях сражений за океаном, но и внутри страны, знаете, такие розовые, пушистые, даже непонятные, как я говорил, может быть, генералы, полководческое искусство которых — это вершина полководческого искусства, это командование грузами, с гуманитарными грузами, с конвоями, вернее, с гуманитарными грузами в зоне перемирия.
Да. Владимир Сергеевич, давайте, может быть, подытожим, скажем так, если ничего не изменится, и по-прежнему американцы не будут хотеть идти в армию, и подготовка новобранцев будет на том уровне, который сейчас существует. К чему это все может привести?
Это может привести, как ни странно, к всевозможного рода авантюрам. Вот в свое время эти авантюры, они прошли в Индокитай, когда действовала старая парадигма, что сегодня всех в армию призвать, все будут выполнять приказы, вот эти молодые люди. Но, в общем-то, война закончилась действительно в Индокитае, во Вьетнаме, поражением американских вооруженных сил. Реально. Понимаете, американцы не любят про это говорить, только спустя 10, 20, 30 лет стали говорить о том, что да, американцы проиграли эту войну именно на полях сражений, понимаете, как раз именно в Индокитае они оказались именно не столь хорошими, если так можно сказать, солдатами и военнослужащими, как это иногда представлялось в рекламных роликах. Вот эта ситуация может на сегодняшний день просто повториться, понимаете? Да вот, тогда, когда речь идет о каком-то таком сильном, достаточно сильном противнике. А вот такие противники как раз, они и сталкиваются как раз сегодня в Индо-Тихоокеанском регионе.
Понятно. Владимир Сергеевич, спасибо вам огромное за уточнение и пояснение. Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, доктор экономических наук Владимир Васильев был на связи со студией «Радио Спутник».